«Разворот на восток».
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник», программа «Разворот на восток», и с вами я, ее автор, ведущий Урал Керимов. Сегодня в нашей программе мы продолжим говорить об актуальных событиях и новостях, происходящих на широком пространстве от современного Большого Ближнего Востока и до Индо-Тихоокеанского региона. И первая часть нашей программы будет посвящена китайско-американским отношениям. В последние дни мы наблюдаем за очередным раундом дипломатической дуэли между Пекином и Вашингтоном. И в этот раз причиной обмена любезностями между двумя странами послужила программная речь государственного секретаря Энтони Блинкена по стратегии американской администрации в отношении Китая. Американские и китайские дипломаты продолжают высказываться насчет новой американской стратегии в отношении Китая. В своей программной речи американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в рамках Государственного департамента США будет создана новая структура, которая будет заниматься координацией и реализацией политики, связанной с Поднеместной. По словам Блинкена, новая структура получит название China House. Государственный секретарь добавил, что американская дипломатия вскоре столкнется с такими масштабами и размахами вызовов, связанными с КНР, какого она еще не видела до этого. Энтони Блинкен заявил, что власти США рассматривают Китай как самый серьезный долгосрочный вызов. По его словам, Китай намерен изменить международный порядок и растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь. Незадолго до программной речи Энтони Блинкена генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, что определенные ограничения в торгово-экономических отношениях с Россией и Китаем отвечают интересам безопасности Запада. По словам Столтенберга, свобода важнее свободной торговли, а защита общих ценностей важнее защиты собственных выгод. Остро реагируют на происходящее не только китайские дипломаты, но и китайская улица. В китайских социальных сетях и в средствах массовой информации развернулась острая дискуссия об американо-китайских отношениях и агрессивной политике Соединенных Штатов по отношению к Китаю. О том, что говорят пользователи китайских социальных сетей и что пишут в средствах массовой информации Китая, из Пекина нам сейчас расскажет Алексей Савицкий, руководитель китайского вещания российского информационного агентства «Спутник». Алексей, привет!
Добрый день!
Алексей, скажи, пожалуйста, насколько отличается отношение простых китайцев к россиянам и к России по сравнению с тем, как они относятся к действиям США, к Америке в целом и к происходящему, в принципе?
Ну, простые китайцы не выступают против вот этих внешних сил, внешнего вмешательства по тем вопросам, которые США пытаются навязать в мировой повестке, да, в международной. Опять же, да, вот эти все вопросы обозначенные, и Гонконг, и Синьцзян, да, это вопрос Тибета, это все внутренние дела Китая. Вот, и вот эти постоянные американские заявления, они очень негативную реакцию встречают как в СМИ, да, здесь в Китае, так и, собственно, в социальных сетях, среди простых людей. В общем, это вызывает отторжение. Здесь, опять же, ну, какие-то вещи там достаточно ординарные, да, например, там выборы в Гонконге, да, и здесь тоже Америка себе позволяет там выражать какую-то озадаченность, озабоченность. Вот, ну, понятно, что, в общем, очень негативно реагируют на эти вопросы все, да, понятно, официальная линия Китая – это выражение протеста любым подобного рода заявлением, это вмешательство, да, во внутренние дела страны, и, в общем, это неприемлемо. Но среди людей, да, среди простых людей в социальных сетях, да, вот это вот, то, что люди говорят, здесь, ну, позиция такая же, в общем, никто этого не поддерживает активно, это факт.
Но при этом, насколько мы можем судить, китайская аудитория, китайцы в большинстве своем достаточно позитивно относятся к нашей стране. Мы помним историю, когда напротив Хабаровска, если я не ошибаюсь, китайцы из дронов выстроили фразу поддержки нашей стране. Скажи, пожалуйста, как вот этот вот контраст, да, отношений между Китаем и Россией, между Китаем и Соединенными Штатами отражается в целом, если говорить о китайском обществе в целом, на общественном мнении?
Да, на самом деле поддержка России активно чувствуется как в среде СМИ, так и в социальной среде, да, в социальных сетях. Это очень видно и по нашим ресурсам тоже, да, это там у нас вот активный очень аккаунт Weibo, там есть почитать комментарии, тоже активно пользователи там репостят наши материалы, тоже пишут комментарии поддержки, выражают свои отношения к происходящим событиям сейчас в мире и отмечают, опять же, очень большое влияние США на то, что в мире сейчас происходит, да, и очень многие события. В общем, например, даже с теми событиями, которые сейчас происходят на Украине, очень большой нарратив здесь внутри в Китае идет о том, что это в первую очередь вина Соединенных Штатов Америки и той политики, которую они проводят в регионе. Официально, да, официально здесь нейтралитет, но при этом поддержка чувствуется все равно, да, вот потому по нарративу, да, потому как события разворачиваются, как освещают события, да, как строят материалы. Тут видно сразу невооруженным глазом, что это опять не противостояние России и Украины, это противостояние России и США. Какие-то такие на бытовом уровне вещи, да, они прослеживаются, тоже их видно вот эту поддержку. И там я здесь, будучи в Пекине, да, чувствую, там, общаюсь с людьми, понимаю, как они относятся к России, да, я слышу только слова поддержки. Да, и вот на таком уровне, вот совсем недавно здесь, вот напротив Благовещенска, тоже в Китае, в небе повесили большую табличку «Россия, мы с тобой» тоже там. Ну, такие вещи, казалось бы, да, достаточно простые такие, да, можно сказать, пустячок, но при этом все равно понятно, что это отражает вот эту тенденцию, те настроения, которые здесь есть в обществе.
Алексей, спасибо. Наш разговор мы продолжим с американистом, доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Александром Ивановичем Кубышкиным. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
По словам официального представителя китайского МИД Ван Виньбиня, США и НАТО раздувают китайскую угрозу, чтобы очернить внутреннюю и внешнюю политику страны, а также сдержать ее развитие. На самом деле, в последние недели мы наблюдаем достаточно активный обмен мнениями между американскими властями и Китаем. Америка продолжает свою игру на повышение напряжения, напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжаются визиты американских государственных деятелей на Тайвань, при этом американские официальные лица выступают с противоречивыми и противоречивыми заявлениями, то говорят о том, что американская политика в отношении одного Китая остается неизменной, то говорят о том, что американцы готовы всеми своими возможностями, в том числе и в сфере обороны, если что, прийти на помощь Тайваню. И вот теперь мы видим, что в рамках Госдепа создается специальное подразделение China House. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, разве Госдеп ранее не занимался специально Китаем? Ведь мы же знаем, что еще со времен Трампа американская внешняя политика стала активно разворачиваться в регион Индо-Тихоокеанского региона, и Китай был объявлен, сдерживание Китая было объявлено одним из основных приоритетов американской внешней политики на ближайшие годы.
А если говорить уж открыто, то американская политика в отношении Китая формируется с середины 19-го столетия. Особое развитие она получает в самом конце 19-го столетия с появлением так называемой доктрины открытых дверей, когда были впервые провозглашены важнейшие принципы политики США по отношению к Китаю как к важнейшему рынку и как к важнейшему объекту американской внешней политики в Азии. Да? И поэтому ничего тут нового нет. Соединенные Штаты поддерживали теснейшие отношения с Китаем на протяжении всего 20-го столетия, и даже после 49-го года, когда в Китае победила коммунистическая революция, Соединенные Штаты не прервали отношения с Тайванем. Но, тем не менее, в последние годы, после 68-го года, точнее, после визита Никсона в Соединенные Штаты, в Китай, простите, когда были восстановлены дипломатические отношения между континентальным Китаем и Соединенными Штатами, США придерживаются принципа единого Китая, считая Тайвань частью китайской территории. Вот нынешнее обострение отношений – это продолжение той политики, которая была связана с политикой демократов времен Барака Обамы, когда в Соединенных Штатах впервые стали рассматривать Китай как потенциальную угрозу. Несмотря на широкие экономические связи, несмотря на очень тесные экономические связи, которые, кстати, в значительной степени предохраняют американо-китайские отношения от разрушения, в последние годы наметились некоторые перемены. Это, во-первых, идеологизация. То есть, ну, скажем, если демократы поднимали традиционные проблемы прав человека в Китае, уйгуры, Синьцзянь, то вот в последнее время при руководстве Си Цзиньпина стало отчетливо ощущаться идеологическая направляющая в Китае. То есть это сверхдержава, которая идет вперед под знаменем социализма с китайской спецификой. И впервые уже и Дональд Трамп, а затем и Джозеф Байден в своих обращениях к Китаю обратили внимание на то, что они имеют дело уже не просто с Китаем, как огромной экономической державой, а с коммунистическим Китаем. Значит, идеология начинает приобретать особое место в отношениях между странами. Вот, поэтому вот это напряжение, оно прежде всего касается идеологической сферы, да. Вот, и поэтому то, что сейчас обострилась проблема Тайваня, это вызвано и в определенной степени амбициозными стремлениями американцев закрепить свое монополистическое, скажем так, доминирующее поведение в современном мире. Отсюда и антикитайские новые союзы, которые сейчас возникают в контакте с Австралией и с Великобританией. Отсюда и актуализация тайваньской проблемы, потому что Китай считает Тайвань неразрывной частью своей территории, то есть постоянно на этом педалирует. И всякие попытки американцев как-то отделить Тайвань от идеологии китайского континентальной идеологии, они вызывают, естественно, реакцию очень серьезную в самом Китае, негативную реакцию. То есть идет такая идеологическая полемика. И к этому прибавляются территориальные проблемы. Ну, не только Тайвань, но и там, скажем, острова Спратли, да, и там попытка Китая завязать отношения с некоторыми странами в районе Индийского океана, Соломонова острова, например, да, и это все вот прибавляет остроты в американо-китайских отношениях. Вообще, надо сказать, что американцы рассматривают Китай как угрозу номер один уже давно. Россия для них не представляла такой угрозы серьезной. И когда Обама заявил, что российская экономика разорвана в клочья, и она уже не может конкурировать с американской, под этим имелось в виду, что Россия не может стратегически противостоять Соединенным Штатам на каких-то направлениях. Ну вот, получилось так, как получилось. Сейчас мы имеем спецоперации на Украине, резкое обострение глобальных отношений, экономических и политических. И Соединенные Штаты пытаются разыграть двойную карту. С одной стороны, они препятствуют сближению России и Китая, считая, что если Китай заменит России европейские и американские рынки, хотя, скажем, американский рынок для России не имел такого большого значения, то это будет, конечно, проигрыш. С другой стороны, они подыгрывают Китаю, считая, что Китай не должен поддерживать Россию, а должен следовать санкциями, особенно частный китайский капитал, который имеет обширные интересы в Соединенных Штатах. Это им удается. Китайские фирмы, как известно, в ряде случаев присоединились к санкциям или, во всяком случае, не возражают против них, стараются соблюдать их. Это касается электроники там, и так далее, и так далее. И в данном случае вот Блинкен в этой своей речи он подчеркнул, что Китай, в общем-то, следует курсу сдержанности в отношениях с Россией, не оказывая России прямой поддержки в решении украинской проблемы. Это вот попытка расколоть наметившееся сближение, ну, скажем, сотрудничество России и Китая. Ну, это традиционная игра американской дипломатии, имеющая давнюю традицию, поэтому тут ничего удивительного нет. А, собственно, то, что сейчас происходит в Госдепе, создается группа очередная, которая будет координировать вот по всему миру американскую политику по отношению к Китаю, да, то есть политику сдерживания Китая. И сдерживание пока еще на чисто идеологическом уровне, особенно не стараясь повредить экономическим проблемам, потому что то, что попытался сделать Трамп, это не получилось. И поэтому Байден попытался в начале своего президентства ситуацию как-то поправить, но тут он уже, как я сказал, натолкнулся на довольно жесткую позицию Китая, который обвинил США во вмешательстве во внутренние дела, не только по отношению к Тайваню, но и по отношению к Синьцзяну, например, да. Вот, поэтому мы наблюдаем, ничего тут особенно нового нет, никакой сенсации особенно не наблюдается. Идет рутинный процесс перетягивания канатов между двумя огромными экономическими державами. Ну, Байдену это нужно для того, чтобы подтвердить свой, так сказать, высокий вес в мире, да, потому что рейтинг его внутри страны снизился. Но, с другой стороны, экономическая ситуация сейчас привела к тому, что впервые за 7 лет Соединенные Штаты по объему ВВП, рост ВВП обогнали Китай, да. Это впервые за 7 лет, даже не за 7, впервые с 86-го года, по-моему. Вот. И поскольку Китай сейчас до недавнего времени был закрыт из-за пандемии, и, соответственно, там объем промышленного производства сократился. Ну, в Соединенных Штатах, значит, подъем ВВП 2,7, в Китае будет 2,2 в этом году. Вот. И это дает, так сказать, Байдену основание говорить о том, что, в общем, в экономическом аспекте Соединенные Штаты выигрывают поединок с Китаем. Но ничего еще не решено. Пандемия заканчивается, Шанхай просыпается, то, что называется, и китайская экономика сейчас начинает набирать вес. Соответственно, это вызывает опасения американцев. Значит, это Азия, это Африка, это Латинская Америка, то есть те регионы, где американцы встречаются с противодействием Китая. Вот, пожалуй, то, что я хотел сказать.
Действительно, Китай развернул широкую дипломатическую активность во всех этих регионах. Например, сейчас можно увидеть, мы можем наблюдать параллельное турне глав дипломатических ведомств Китая и Австралии в страны Океании. Китай на протяжении долгих лет проводит достаточно большую, крупную инвестиционную политику по отношению к этим островным государствам, которые традиционно Австралия, Новая Зеландия и американцы считают сферой своего влияния. И это вызывает у них и у других союзников США, как вы отметили выше, действительно серьезные опасения. Например, параллельно с заявлением Блинкена о создании в структурах Госдепа China House, глава японского МИД также объявил о создании стратегической группы по Китаю внутри Министерства иностранных дел страны. Вообще Япония сейчас тоже с приходом к власти нового правительства усилила свою дипломатическую активность как в регионе, так и в глобальном смысле слова. В том числе японцы не стесняются говорить о том, что пытаются возобновить свое военное присутствие в регионе. В последние дни были новости о том, что японское правительство рассматривает возможность начать экспорт оборонительных вооружений. Это и ракеты, и системы залпового огня, и, возможно, даже боевые самолеты. Япония планирует, согласно новой стратегии, начать развивать свою высокотехнологическую оборонную промышленность и начать строительство беспилотников. При этом в Японии находятся крупнейшие американские военные базы в регионе. И в случае, если начнется какое-то острое обострение между Китаем и США, Япония первая попадет, как мне кажется, под удар. Согласно китайским средствам массовой информации, официальный Пекин рассматривает все варианты развития событий. И так, например, китайская Global Times пишет о том, что идет подготовка к самому худшему варианту развития событий. Китайские войска проводят уже третье за месяц учения в районе Тайваня. Народно-освободительная армия Китая начала широкомасштабные учения на фоне визита на остров американского сенатора Тэмми Дакворт. На самом деле, данный визит отличился очень многими заявлениями. Например, так называемый президент Тайваня заявил о том, что остров рассматривает варианты расширения военного сотрудничества с американцами, и даже Рейтерс писал о том, что, возможно, будет расширение сотрудничества между силами обороны Тайваня и Национальной гвардией США в Гавайях. Если говорить о совокупной мощи, военной мощи двух стран. Американцы постоянно обвиняют Китай в агрессивной политике, попытке давления на региональные страны, на союзников США, и говорят о том, что все, что они делают, направлено на то, чтобы защитить интересы своих союзников и свои собственные интересы в регионе. Но при этом, если посмотреть на оборонительные бюджеты Соединенных Штатов и Китая, мы видим, что, кстати, благодаря изменению оборонительной концепции Пентагона в этом году оборонительный бюджет Соединенных Штатов вырос до практически 820 миллиардов долларов по сравнению с 780 годом ранее. При этом оборонный бюджет Китая составляет 210 миллиардов долларов. Насколько можно соотнести реальные заявления Соединенных Штатов о том, что тот же Блинкен сказал о том, что Соединенные Штаты не ищут конфронтации с Китаем, не считают его конкурентом, а хотят партнерских равноправных отношений, стабильности, безопасности. Но при этом мы видим, что американские военные базы в регионе окружают Китайскую Народную Республику. Американцы продолжают вооружать. Вот опять же на днях министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что Америка рассматривает новую программу по вооружению Тайваня, продолжает вооружать Тайвань. Именно американский флот, да, находится у берегов Китая, а не китайский у берегов Америки. Насколько американская политика на деле соответствует американским заявлениям? Ведь такое ощущение, будто бы, если совсем, упростить, американцы говорят словами Киссинджера, а действуют так, как призывал их действовать Джордж Сорос.
Я бы сказал, что по своим параметрам эта политика напоминает то, что делают американцы сейчас на Украине. Да? То есть слова словами, а дела делами. Вот. Поэтому красную линию американцы пока еще не перешли, потому что речь идет об оборонительном вооружении, а не о наступательном. Хотя у Тайваня уже есть современная система вооружения, но это больше всего... А более всего это оборонительные системы. Надо сказать, что сам президент Байден часто говорит так, что его приходится переводить с английского на английский. То есть он говорит однозначно, например, будете ли вы защищать Тайвань? Он говорит да, yes. Одно слово. После этого следует комментарий о том, что президент имел в виду не прямое вторжение американских войск на Тайвань, а предоставление оборонительного оружия, вот и так далее, такого вот рода. Конечно, военный потенциал Китая и Соединенных Штатов, конечно, несопоставим. Хотя Китай в последнее время усиливает военно-морскую составляющую, модернизирует активно флот, но, тем не менее, в области стратегических вооружений, конечно, Китай еще отстает. И надо сказать, что Китай старается не повышать градус напряженности. Да, мы знаем из истории, что такое 286-е китайское предупреждение. Китайцы очень осторожны в формулировках. Они, например, не проклинают американцев, в отличие от северокорейцев, например, да, которые в выражениях не стесняются иногда. Они говорят, что вот эти шаги неверные, что они ошибочные, что они могут навредить отношениям. То есть, в общем, дипломатично. Резких слов мы пока... Кроме того, что Китай будет твердо отстаивать свои позиции и не допускать вмешательства во внутренние дела, мы, в общем-то, не слышим, по крайней мере, на официальном уровне, в таком публичном пространстве. А американцы тоже, я думаю, не будут доводить дело до крайности, потому что сейчас и так обстановка в мире достаточно тревожная, и возникновение еще одного очага военной конфронтации в Азии, в общем-то, никому это не нужно. Тем более, что ряд азиатских государств не поддерживает политику США в этом районе, несмотря на свои специфические отношения с Китаем. Я имею в виду Пакистан, например, или Индонезия, да. А мы отлично знаем, что у Китая есть особые отношения, конечно, с Японией, а у Японии отношения напряженные с Южной Кореей. А у Южной Кореи, Северной Кореи, то есть там очагов для напряжения предостаточно. И вот этот весь муравейник, как говорится, накалять до предела, я думаю, американцы все-таки не будут. Но давить, демонстрировать свою силу, давить, повторяю, психологически и идеологически, да, вот ввязываясь в постоянные дискуссии по поводу прав человека и так далее, и так далее. Они это будут, потому что это отличает общей стратегии Демократической партии в Соединенных Штатах.
Александр Иванович, спасибо большое за интересную беседу. А я напомню, с вами на связи был американист, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Иванович Кубышкин. Далее мы поговорим о феномене бывшего пакистанского премьер-министра Имрана Хана и о том, что происходит в этой южноазиатской стране. После небольшого выпуска новостей мы продолжим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спасибо.